Данный эпизод подкаста содержит информацию о трагических событиях, связанных с походами. Мы предупреждаем, что эта информация может быть травмирующей для некоторых слушателей.
Поэтому, если вы чувствительный человек или имеете личный опыт, связанный с подобными трагедиями, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от прослушивания данного эпизода.
Помните, что наша цель – привлечь внимание к безопасности и поделиться информацией, которая может помочь предотвратить подобные происшествия в будущем. Мы не какие-то суперэксперты, поэтому наше мнение и наши слова – это не правда во всех инстанциях. Вот. Мы скорее просто со своих взглядов рассуждаем об этом, как можем.
Да, обязательно пишитесь в комментах, если вам понравилось такое. Мы обязательно постараемся сделать то же самое во втором сезоне. Ну или что-нибудь такое же.
Второй сезон!
Спойлеры!
Под этим подкастом ноль комментариев.
При подготовке этого выпуска случилось недавно совсем, вот мы с нее и начнем. Мы привыкли, что вот читаем все эти трагедии про каких-то лютых альпинистов, там они погибли, проходя поход пятой категории и так далее. Это как бы понятно, или там на восхождение на Эльбрусе и так далее. Ну, то есть это как бы особые риски. А тут случай примечательный тем, что это был просто поход первой категории сложности от обычного турклуба некоммерческого. Он называется «Клуб туристов имени Глеба Травина» в Петропавловске-Камчатском. И такой вот старейший турклуб, похож на наш. Вот это конкретно был поход в рамках школы инструкторов, то есть ну, обучали ребят, чтобы они стали в итоге инструкторами. Поход первой категории сложности. Группа из 11 человек на Камчатке проходила поход лыжный и переходили перевал Красноармейский, это примерно 1100 метров днем. И группа растянулась при спуске. Часть группы, которая уже спустилась, попала под лавину. Вторая группа начала резко спускаться, их откапывать. В итоге 9 выбрались сами, 2 не смогли выбраться. Одного человека они сами откопали в итоге, 19-летнего туриста, а женщина так и осталась под лавиной, ее уже откопали спасатели, и вообще спасательная операция там была очень такая масштабная.
То есть мы правильно услышали, это лыжный поход, первая категория сложности, и ребят завалило лавиной.
Да.
И там погибли люди.
Двое.
Это вот 19-летний парень, которого откопали.
Да, и 40-летняя женщина. Ее уже откопали спасатели.
Учитывая, что там оказались спасатели, скорее всего, это было там, через день-два или сколько-то.
Да. Уже эксперты дали свой комментарий, что одной из причин этого могла служить то, что только что прошел там снегопад такой мощный, и нельзя выходить типа на свежий снег. Такой рыхлый, мокрый весенний снег. Цитата, он легко скользит, даже если его по колено, то при лавине ударная волна очень сильная.
Мы сейчас не видим всю информацию. Вообще, меня учили в своем турклубе, там, скажем, первом основном, то, что это не прямая склон, если там есть снег, он, типа, считай его лавина опасным. Поэтому, тем более, обильные снегопады, наверное, очень это обозначили. Но, с другой стороны, если бы... К примеру, я оказался на перевале, и вот вчера накидал снег, мне куда ни иди, он все равно лавина опасна.
Там еще было сказано, что из лавинного снаряжения были только лопаты. А что еще?
Скорее всего, в походах как раз лопаты и берут. Есть, наверное, еще лавинные щупы, лавинные биперы, но я не видел лыжных групп, которые ходили с включенными биперами и щупами перманентно. Такого как будто бы не бывает. Возможно, подготовиться под какой-то сложный участок, предварительно включить. Но я думаю, что это не было каким-то жестким препятствием, и изначально группа не допускала, что ну, не готовилась бы, даже если были биперы. Поэтому это как будто ситуация штатная. Ну, в общем, очень мало информации, давайте чуть подождем, потом пока сложно вообще делать выводов ноль.
кейс про ледопад Балкбаши. Я его выбрала, потому что летом 2023 года мы были в походе и брали перевал Балкбаши.
Да, я помню этот перевал. Это мой любимый перевал был. Это он, наверное, он у нас на маршруте был самый высокий, 3700, и он прям максимально близко к Эльбрусу. И там, это тот перевал, где ветер тупо тебя с ног сбивал. И мы так вот ложились на землю, чтобы посидеть там, подышать.
В общем, в чем суть этой трагедии? В команде было 5 участников, включая руковода, его фамилия Лыков, и у них была цель подняться на Эльбрус с запада. Группа вышла на плато, они расположились, и после первой ночи они уже больше не выходили на связь со связистом. В общем, группа просто пропала. И когда их пришли искать, там никого не было. Вообще ни одного человека. И потом, в 2018 году, один какой-то походник пошел по этому же маршруту и случайно нашел рюкзак с фотоаппаратом. Как оказалось, что этот фотоаппарат и рюкзак — это вещи одного из участников, и это все, что осталось от группы, то есть там тел не было. Был только вот этот рюкзак с фотоаппаратом, и все. После этого в августе этого же года была группа из Владимира, которая решила взойти на Эльбрус по этому же пути, но они этого не знали. Они шли.
Чего? В смысле, они решили взойти на Эльбрус, но это не знали?
Нет, в смысле, они пошли по тому же пути, что вот эта вот группа, которая пропала. Но они не знали, что они идут по этому же пути. Вот, они шли и увидели торчащую из-под снега руку. Они сообщили это каким-то спасателям, в какие-то спецслужбы. И туда направили экспедицию, которая нашла паспорта и документы одной из участниц и ее тела. Вот, и после того, как провели экспертизу, эксперты зафиксировали у этой женщины переломы конечностей, ребер, и решили, что это следствие схода лавины. Ну, они решили просто, что вся группа попала в лавину, но остальных участников так и не нашли, только одну вот эту женщину.
Я, кстати, помню, я смотрел фотки точно, слышал эту историю, я видел скриншоты, как авиабилет нашли на самолет, там, Аэрофлота какого-то, 70 каких-то годов. Какие-то деньги, прикольно. Прям очень долго считалась история такой, типа, пропавших без вести. Вероятнее всего, да, они сломались. Если я правильно понимаю, это обычный маршрут запада на Эльбрус. Он считается самым сложным. Самый легкий юг, дальше север, потом восток и запад. Вот запад для ребят, уверенных в себе, прям вообще очень сильно. И там он в плане технически очень сложный. И там какая-то обоснованная смерть, мне кажется, происходит. Но под лавину попасть, как будто это жестко, не предугадаешь.
Ну, понятно, почему их не нашли. Там еще их искали, оказывается, 2 раза. Через 2 недели после того, как они не вышли на связь. И на следующий год. Вот, и тоже ничего не нашли.
Ну да, а кто будет спонсировать все эти поисковые работы? Ну и обычно ледники же надолго забирают. Их еще может лет 50 будет тихонечко вымывать, вытаивать в каком-то моменте.
Мой кейс я взяла, потому что он произошел на мой день рождения. Здорово. У меня вообще какой-то проклятый день. Там теракт 11 сентября, вот всесоюзная трагедия на маршруте. В общем, да. А, вот я. Всесоюзная трагедия на маршруте 30. Возможно, вы его знаете. Это такой вот прям суперпопулярный советский маршрут. Сейчас он тоже существует. Внегласное название «Гор к морю».
Да? Через горы к морю.
Через горы к морю. Да, прям по Кавказскому хребту. Ну и стоит сказать, что советы так очень популяризировали спорт и туризм. И путевки давали, ну куда ехать? В Ялту, это для богатых. Простым работягам, вот, пусть в горы пойдут. Поэтому туризм как бы был для всех. И поэтому туда залетали какие-то просто, ну, люди, которые в отпуск поехали. И вот такая группа собралась тогда, в 75-м году. 5 дней они тусили в приюте, там их чему-то обучали, их обучал опытный гид. Но это был сентябрь, а гид был учителем в школе, поэтому он сказал всем пока. И оставил их с 2 гидами, инструкторами, студентами, девушкой и парнем, которые, ну, извините, они студенты. А там люди, ну, взрослые, работящие, короче, они не имели особого авторитета. Это еще сыграет свою роль. Но их было 2, то есть не было какого-то одного лидера. Ну вот, 9 сентября группа вышла. Это вообще очень легкий маршрут, детский просто. В этом и заключается весь прикол истории. Ну, потому что легко умереть на сложном маршруте, а на таком изичном. Это, считайте, такая вот, как Юля сказала, длинная ПВДшка просто, на которой умерла куча людей. Ну вот, первый день был все нормально, все они прошли. Но в конце дня, ну, люди-то отдыхать приехали. Конечно, надо выпить. Была жесткая какая-то попойка, это шуточная свадьба. Ну, понятно, уснули поздно, встали тоже поздно. И вышли они, в общем, на 3 часа позже. Мы знаем, что в горах такое делать нельзя. Ну и, собственно, они были еще из похмелья. А надо восходить на фишт. В итоге группа растянулась. Поскольку это сборная солянка, я не сказала. Главное, что группа была из 53 человек. Прикиньте. Короче, группа была 53 человека с 2 только гидами. И совсем разные люди. То есть, туда, откуда приехал. И молодые, и старые, и крепкие мужчины, и какие-то женщины. И из этого у всех разная физическая подготовка. Группа очень растянулась при восхождении. И тут начался, короче, как всегда в горах, погода. С днем погоды. И уже, главное, за несколько дней было известно, что будет шторм, но опять какие-то там физические штуки. То синоптики не предупредили, или на этом приюте не было радио, и они об этом не знали. Это был прям жесткий шторм, который там еще вылился в Сочи, и там дома летали и так далее. И сначала все так, дождик, ветер, но они на альпийском склоне. А они одеты были совсем не по горному. То есть еще, ну, это мы сейчас шарим за снарягу, у меня там неопреновые носочки. А они просто были, ну, как лето. Мы приехали, ну, не лето, вот уже, бабье лето. Шортики, футболочки. А тут упала температура, пошел снег, потом начался просто ураган, и снег прям не просто снежочек такой, а валил жестко. А люди на голом склоне. И не было у них одежды. Поскольку группа разделилась уже из-за того, что она растянулась, какая-то часть была с гидами. Тут она снова разделилась, потому что гиды начали совещаться друг с другом и с группой. Что им делать? Возвращаться или дойти до фишта, до приюта. В итоге люди такие, ага, понятно, нет у нас тут авторитетного лидера, мы будем дизоргами. Это какие-то мужики с военным прошлым, альфы, взяли все в свои руки и такие, все, мы пойдем в лес. Опять группа разделилась. В итоге с девушкой-инструктором Ольгой Ковалевой часть группы пошла в приют выше. Вот, а часть с дизоргами и мужчиной-гидом, они пошли в лес. И даже каким-то образом умудрились развести там костер при этом урагане. А сам гид ушел на поиски. И тут начинается прям самая обсуждаемая часть истории. Во всех открытых источниках ее там описывают как трагедия, там, бесчеловечность, равнодушие и так далее. И очень дают моральные оценки действиям всех участников. Потому что вот при таких непредвиденных обстоятельствах неподготовленные к этому люди, не знающие, что вообще такое в горах бывает, они начали себя, ну, как бы проявлять по-разному. Тут непонятно, кто прав, кто виноват, что из этого правда, потому что это было очень давно, и мы уже не узнаем правду, но, в общем, отталкиваясь от того, чего есть. Там говорят, что люди отталкивали друг друга от костра, то вот эти дизорги, они отказывались идти, работали только гиды. Они спасли пару человек, выходили постоянно в этот ураган, приводили кого-то. еще тоже странная часть этой истории, что за этой группой шла другая группа, более подготовленная, более опытная, они такие свеженькие, не с похмелья. И они дошли вот до этого приюта, где сидела часть группы, увидели их, увидели, что они терпят бедствие, замерзают, и вернулись обратно, и никому ничего не сказали. Но это вообще очень странная какая-то деталь. И никто не знал почему-то про то, что группа терпит бедствие, хотя они вышли из того приюта, все знали об этом, я не знаю почему. Из-за этого спасение началось очень поздно, типа через 3 суток. Там одна девушка тупо 3 суток сидела под деревом, она шла в этом, на голом склоне, какое-то одно дерево, и тупо под ним сидела. По другой версии, она сделала какой-то шалаш из палок и ходила туда-сюда все 3 суток, из этого выжила. Вот. Кто-то, в общем, замерзал просто под снегом. При этом очень много людей нашли пьяными, потому что они тупо пытались согреться алкоголем. А мы знаем, что алкоголь-то так-то согревает, то, что расширяет сосуды, но после этого он их, наоборот, еще больше сужает. То есть, что это тоже очень плохо. Не надо на холоде пить. В итоге погибло из 53, считайте, половина группы, 21 человек. И кто выжил, это вот эти неформальные лидеры, которые, ну, по версии открытых источников, отказывались помогать другим и даже как-то применяли насилие, типа отталкивали от костра и так далее. Вот. Ну и, конечно, эту историю не стали афишировать в СССР. Тупо там сделали какую-то заметочку. Вот. Но про это сняли фильм.
А что за фильм?
Мне кажется, сегодняшняя моя роль в этом эпизоде говорить просто «да-да-да, слышал эту историю».
Фильм «Штормовое предупреждение».
А как ты считаешь, можно ли было этого как-то избирать? Были какие-то явные проблемы?
Там как будто явные проблемы были везде. Просто с самого начала того, что группа из 53 человек. Дальше то, что...
Ну да, типа 2 инструктора и 53 человека... Как будто это прям тупо,
да,
не матч.
Ну и ладно бы, инструкторы, ну, один сзади группы со слабыми идет, другой в начале. Так-то они оба были в начале с более сильными.
То есть их никто не замыкал?
Умерло больше всего вот этих как раз идущих сзади человек, потому что они были менее физически подготовлены, они остались одни, просто на склоне, им никто вообще не дал никакой команды. И так далее. Но дальше то, что проблема в том, что было 2 гида не авторитетных для вот этой разношерстной публики, типа студентики какие-то. Потом они начали совершаться при всех. Это тоже подтолкнуло всех к дезоргству. Ну, дальше они как бы действовали вроде как нормально, они там очень много кого спасли, постоянно вели себя как инструктора. Вот все стараются морально судить вот всяких участников, что как они могли там не помочь. Но тут тоже вот так вот философская тема. Что делать в этой ситуации? В итоге-то, ну, идти на поиски и, возможно, добавить себя в список, ну, тоже погибших, пока ты там кого-то ищешь. Либо сидеть.
Будто бы, когда уже ЧП произошло, и в целом вообще принимать любое решение сложно, потому что какое решение ты не примешь, тебя в любом случае будут осуждать. Из этой ситуации не выйти победителем никак. Но, ну, типа там, даже если кто-то не умер бы, но померз, все равно бы все говорили, типа, из-за тебя обморозились люди и чем-то такое. Вот, очень какая-то история кривая. Но согласен, что... А какие-то были выводы, то есть, после этой трагедии? Дали какую-то оценку в плане того, что стали больше инструкторов выпускать на такие группы или как-то починили радиостанцию? Ну, в общем, это же, правильно же понимаем, таких трагедий больше на 30-ке не было? Есть какая-то инфа, как это все поменялось?
А, там еще была проблема в том, что маршрут переделывали, и они их, по-моему, пустили по какому-то непроверенной части маршрута, хотя фиш-то там, он там всегда был. Ну, в общем, вот. И после этого, точно я знаю, что после этого вот эту версию маршрута измененную отменили. А так, ну, это все не афишировалось, поэтому...
Выводов может, как-то... Не делал.
А?
Выводов особо не делали. В прошлом году у меня была идея пойти в ноябре на Лаганаки. И там на данный момент прям существует 4 варианта тридцатки. Она прям называется там типа 30А, 30Б, 30В, 30Г. данный момент, тоже можно по ней походить. Ну, и вообще, да, сложно. Плюс, наверное, опять же, как бы всю информацию дали выжившие. И мы уже понимаем, даже если кто-то врет, по-любому мы объективно понимаем то, что там были ребята, которые больше пытались сохранить себе жизнь, чем помочь товарищу.
Ну и вообще вот в этих экстремальных ситуациях там память немножко совсем по-другому работает. И мне вообще всегда... Ну я никогда на слово не верю вот этим всем воспоминаниям о случившемся. Камон, вы попадали вот в какой-то... Ну не прям вот прям...
У меня история есть такая, да?
Ну вот, и ты типа немножко совсем не так вот мыслишь, и потом эти все да, искривленные воспоминания.
Да, два участника одно и то же событие описывать будут вообще по-разному, потому что они... Хотя они сидят вот тут вот рядом. У меня была такая история... Мы были в апреле на сплаве. Я был капитаном катамарана. И мы прорабатывали всегда такую вещь, то, что пилон начинает сдуваться, и мы его можем подкачивать. Мы в апреле, местами лежит снег в лесу, и мы натыкаемся на подводный такой перпендикулярный кусок дерева, и у нас левый пилон катамарана за полсекунды взрывает, ну, просто такой столб воды, ну, воздуха с водой. И вот сидели чуваки и просто так вот накренились через секунду, и пол катамарана был в воде. Мы застряли на этом суку, а такое половодье, апрель, было очень... Ну, и единственное, что как раз я вспомнил, я такой что-то ору соседнему катамарану, и у меня, видимо, выплеснулся адреналин очень в достаточных количествах. И я единственное, что помню, что я такой, типа, почему они так долго нас спасают? Они все это делают быстро, но я как будто помню, что как будто это все в слоумо происходит там к нам. Чувак подбегает, пытается кинуть чалку там с третьего раза, там с пятого раза пытается попасть. Ну, в общем, для меня это было как будто в замедленной съемке. Я такой, чувак, быстрее, мы терпим такой, бедствие.
Я 5 секунд.
В данную секунду, всего. Да. Но потом как, ну, типа, ну, я это потом осознал, что это было очень, на самом деле, быстро и комфортно. Но в момент, как бы, для меня это было просто, типа, что происходит? Но все, кстати, закончилось безопасно. Мы потянули второй катамаран. Первым экипажем мы спасли людей, вторым экипажем мы сняли вещи, и третьим экипажем мы разбирали катамаран прямо посередине реки, потому что это не было нереально. Там было пробоина метра 2, наверное.
Да, офигеть. А это коммерсы были?
Да, мы были вынуждены ночевать там же. Слава богу, мы провалились рядом с лагерем. Двое уехало на утро. Нам привезли на машине запасной пилон, и двое ребят такие, можно мы с этой машинкой дальше уедем? А мы так дальше продолжили путь по воде. Было кайф. Сорян за сайдбар долг. Мой кейс называется «Самый высокий стратовулкан». Событие стратовулкан. Можешь пока погуглить, что это такое. Вот, это событие 2022 года. Оно прошло, ну, прям вот буквально недавно. Это про Ключевскую сопку. Микроэкскурс по тексту, дальше будет не по тексту. Ключевская сопка или Ключевской вулкан – это действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. И считается, что ему около 7 тысяч лет. По наблюдениям за этим вулканом мы можем сказать то, что вот его с 1697 года как бы ведут летопись, и за это время он извергался около 32 раз. Причем это были как и однодневные выбросы, так и выбросы там длиной в год. Он мог типа так вот попердывать. То, что это активный вулкан действующий, мы не можем понять конкретно, какая у него высота, потому что после каждого извержения он становится чуть меньше или чуть больше. Поэтому, ну, принято считать, что высота вот этого Ключевской сопки, она варьируется от 4688 метров до 4750 метров. Как бы никто сейчас точно не может сказать. Но относительно высота его от поверхности 1750 метров. То есть, если вы захотите пойти на восхождение. По категории сложности это 2, считается. В целом это не так тяжело, но и не так сложно. История-то произошла с группой турфирмы Extreme Time. Ну, то есть коммерсы, как бы они купили себе программу «Поход по Камчатке» с восхождением на Ключевскую сопку. Забавный факт, эта путевка стоила 108 тысяч 500. Ну, типа, чуваки заплатили по 108 тысяч, чтобы умереть.
Офигеть. Ну, так же всегда у коммерсов. Какую-то обычную цену.
Ну, да. Всю дальнейшую информацию мы знаем только со слов выжившего гида. Мы не можем как бы объективно ее оценивать, поэтому давайте допускать, что что-то мы можем не узнать. С его слов, поход проходил штатно, и 3 сентября они пошли на восхождение этой самой ключевской сопки. Давайте сразу говорим, обычно в группе есть лидирующий гид и там остальные гиды, зависит от группы. Лидирующий гид всегда принимает решение, всегда, то есть с ним не спорят абсолютно никто на походе. То есть если есть лидирующий гид, другой гид, как бы он ни был с ним не согласен, он может это как-то аккуратненько с ним обсудить, но все равно он будет выполнять все, что сообщает ему лидирующий гид. Как я уже говорил, 3 сентября у них было восхождение. Вот, а группа состояла из 10 участников и 2 гидов. А само восхождение у них началось примерно с 3300 метров. Там был у них приют. Он называется «Дом вулканологов». Наверное, там вулканологи жили.
А можно тупой вопрос?
Да.
А как можно у коммерсов 2А?
Да, что угодно можно. Эверест тоже коммерсы.
Да.
Это самое высокое.
Ну, то есть они со справками должны быть?
Нет. Нет,
не с опытом.
Нет. Ну, они не получают за это справку, они просто идут в поход.
Ну, а если то они не подготовлены? То есть можно
пойти на Эверест, если ты вообще ничего не умеешь?
Если деньги есть, можно.
Так это постоянно.
Это же смерть, из этого дух.
Ну...
Знаешь, это мужчины среднего возраста, такие, у меня кризис. Пойду на рыбалку, либо на Эверест.
В этом прикол Эльбруса. Ты можешь просто с бабками приехать.
А тебе пофиг, что ты сдохнуть можешь?
Ну, это уж от тебя зависит. Примерно на 4000 метров 2 участника почувствовали недомогание. Недомогание и решили завершить свой подъем. Как бы, разумеется, их нельзя отпускать одних. С ними ушел гид, замыкающий. Гид, основной гид. Лидер-гид всегда остается с командой. И, получается, гид и 2 участника, 3 человека из 12, пошли вниз. Они не успели дойти до 3400 метров до дома вулканолога, как с ними вышла на связь группа по радио. Лидер группы сообщил, что они дошли примерно до 4300, приняли решение пойти вниз, шли обратно вниз, и связка сорвалась. Они шли по снежно-ледовому склону, как бы объяснить, что это такое. Ну, просто, условно говоря, учитывая, что это сентябрь, там, скорее всего, это был либо фирн такой плотный-плотный снежок, либо такое легкое леденение. И местами торчат камни. Связка сорвалась, и они терпели бедствие. Есть несколько версий. Вот есть Александр Одинцов, это начальник Центральной школы инструкторов альпинистов России и мастер спорта международного класса. Он утверждает, что связка была одна. Есть еще версия Сергея Шибаева, это председатель комиссии по расследованию чрезвычайных ситуаций в Федерации альпинизма России и инструктор по альпинизму первой категории. Он утверждает, что связки было 3. Мы сейчас, к сожалению, уточнить это не можем, как бы об этом может сказать только выживший гид.
А почему он так не сказал?
Я вообще не могу сказать. Ну, в общем, в любом случае, как бы они пошли назад, и на снежно-ледовом склоне связка сорвалась. Участники примерно прилетели около 30 метров. Есть вероятность, что даже со скалы, либо по рельефу. Лидирующий гид вышел на связь, причем лидирующий гид во время срыва сломал ногу. Он выходит на радиосвязь, сообщает вот этой тройке выживших, которые идут вниз, тройке участников, которые идут вниз, гид, доводят ребят до приюта вулканологов, там берет спальники, палатку, термоса горячие, все, что есть, и начинает выдвигаться. С его слов, он встречает группу через 3 часа после выхода радиосвязи о том, что группа терпит бедствие. Здесь есть 3 версии, абсолютно попсовые самые, которые говорили по телеку, то, что в момент срыва 6 участников погибло, прям вот в момент срыва. Есть также версия, где только 3 участника погибло в момент срыва. На риске я читал то, что 1 участник во время срыва погиб. Но как бы сам выживший гид не ставит акцент, не рассказывает конкретно, сколько человек погибло. В общем, что он через 3 часа после выхода первой радиосвязи доходит до группы, с его слов, оказывает им помощь, ставит палатку, перетаскивает палатку и напаивает чаем всех тех, кто подает признаки жизни. Изначально говорили, что погода прям была идеально крутой. В момент, когда он уже оказал первую помощь, погода начинает ухудшаться, и к ним не могут выехать спасатели. Вертолет не смог приземлиться на 4000 метров, потому что там, разумеется, нет ровной поверхности и очень нестабильная погода. Ему оставалось только ждать спасателей, и как будто самое страшное уже позади. Он отпаивает людей, там готовит им чаечек. Погода ухудшалась, и когда уже умер последний участник, за которым он ухаживал, гиду ничего не оставалось, как пойти вниз к приюту, собственно. И даже сам этот гид получил в итоге обморожение рук и ног. Еще несколько дней эти тела так и пролежат там, потому что спасатели до них очень быстро не доберутся. Есть как бы мнение гида, что весьма вероятно, связка упала в камнепад, просто камень сбил кого-то одного, и просто связка срывалась. Причем даже вне зависимости от того, сколько было связок. То есть одна связка могла просто там других связки тоже собрать.
Это такой вопрос о связках. Я просто что-то с этим моим дядей-альпинистом болтала, и он... Ну, я же не шарю. Я просто... Какие-то свои смутные мысли. Что связка иногда, наоборот, плохо. Что...
Связка... Слушай, это как и любой инструмент. Если ты, типа, умеешь им пользоваться... Это хорошо. Если ты не умеешь им пользоваться, это плохо. Мы недавно, у нас была недавно дискуссия, то, что есть вот узел булинь, вы его знаете?
Угу.
Вы обязательно умеете?
Нет, это стрёмный какой-то.
Я недавно вспомнила.
Вот. Прикол в том, что он мега крутой и ультра крутой, ну, очень классный и мега крутой, но он очень сложно вяжется. И некоторые турклубы отказываются вязать булинь, потому что можно сделать кучу ошибок, и неправильный булинь ползет. Достаточно людей погибло. Есть даже... Песенка такая, типа, булинь не женская, забава. Типа, ты зря вязать его взялась. Ну, то есть, это как любой инструмент. Если ты умеешь им пользоваться... Это
песня Высоцкого.
Это какой-то бард. Если ты умеешь пользоваться, то это круто. Если ты, типа, не умеешь пользоваться, то есть, если у тебя не схожая группа, это коммерция, вероятнее всего, связка сыграет с тобой злую шутку. Опять же, мы не можем сейчас анализировать, сколько там было у них веревки, потому что... Я сам много раз лично видел группы, там, на Эльбрусе, к примеру, где, ну, правильная связка – это где у тебя между участниками примерно метров 12. Бывает такое, то, что коммерсов на 50 метров воткнут 10 человек. И они просто идут, и это прям, ну, типа, связка-убийца.
Да, они же не могут успеть зарубиться.
Абсолютно, да. Это просто связка-убийца, просто они как бы отрабатывают какие-то свои истории. Поэтому мы не можем сейчас анализировать, там правильно это была связка, неправильно это была связка, но факт того, что как бы связка сорвалась.
А какие явные ошибки были в этой ситуации?
Ну, наверное, прям самые мега грубейшие ошибки это было то, что когда первые участники почувствовали недомогание и развернулись, оставлять 8 участников и одного гида, это было прям фатальненько.
У нас же один руковод только.
Ты когда идешь в спортивный поход, ты как бы не беряешь людей, извините, по смс-кам. Ты эту группу, ты, это как бы либо схоженная группа, с которой ты прошел там не один поход. Это, скорее всего, если вы доходите до 2А, скорее всего, вы были там в 3 походах в спортивных, где вы уже... Это не просто чувак какой-то левый, это участник, с которым ты прожил много чего, и вы уже изначально понимаете, что он стоит, этот человек. И поэтому уже вы как бы связку делите. Помните, как мы проходили брод? Мы всегда ставили там кого-то слабенького в середину, какого-то альфача бить волну, не абы кого не скинулись там
на
рандоме, да. То есть мы допускали. Такая же история как бы в спортивных походах. То есть ты как бы собираешь эту связочку. А тут это просто люди, которые заплатили за тур по 108-500, доехали, приехали. У них у всех был разный опыт. Кто-то там даже писали, что были участники с опытом Эльбруса и Казбека. Но это тоже можно просто сходить участником, а можно сходить спортсменом. Это абсолютно вообще разные восхождения. Можно быть крутым спортсменом и там 10 раз пытаться не зайти. Можно быть на лаке прийти, протопать. И это типа не даст тебе уверенности в том, что ты крутянский. Mm-hmm. Вот, уже это было на самом деле какой-то мега большой ошибкой. В этих ситуациях надо было просто развернуть всю группу и сказать: чуваки, вечеринка кончилась.
Коммерция разрешает это?
Ну да, как бы это не то, что коммерция, это вообще здравый смысл любого похода. Когда ты идешь в спортивный поход, и тебе это руковод говорит, для тебя это вес побольше передает. Ты можешь там быть с ним не согласен много раз. Вот в коммерции это как будто бы базовое правило. Хотя, ну это проблема, не все могут человеку сказать в лицо, мы идем вниз. Вот эти начинаются там, типа, я заплатил бабки, что происходит, но... как правило, с людьми работать сложно. Если ты их не повел, они скажут, типа, вот лбабки, что происходит. Если ты их повел, они погибли, тебе потом будут предъявлять, типа, что ты... Ну, тут нет, короче, вопроса.
Зато они не будут уже предъявлять.
Только мертвые не пишут плохие отзывы. Да, тут как бы сложно. Ну, вот, в общем, это мега фатальная ошибка. Прям абсолютно. Потому что любой форс-мажор, как, например, этот, не помог ничего. И,
а у тебя было, когда приходилось?
Да, что, типа, конечно.
Бабки.
Предъявлять.
А чего?
Дофига раз. Ну, в бабки в основном. Знаешь, еще...
Бабки, бабки, бабки.
Как... Давай я закончу с этим кейсом. В данный момент организаторы вот этого Extreme Time и выживший гид, они находятся под уголовным делом.
А что выживший гид? А что?
Это резонансное событие, как и любое в России. Там пофиг, что как, сажают. То
есть надо кого-то посадить?
Да, надо кого-то посадить. Учитывая, что этот, ну, товарищ, скажем так, во-первых, спустил, ну, выполнил часть своей работы, спустил живых, потом сделал все, чтобы он там около 3 дней провел наверху, сделал все, чтобы пытаться спасти, просто не дождались из-за непогоды спасателей. Максимально импонирует человек. Но он тоже, ну, надо кого-то посадить, поэтому нужны козлы отпущения. Вот, у меня тоже такое было, ну, достаточное количество раз. Обычно ты, сложно сказать человеку, вот сейчас развернись. Обычно ты начинаешь заранее говорить. Mm-hmm. То есть ты понимаешь, что у него есть запас, и ты такой ему говоришь, чувак, последи сейчас за собой, подумай. Или заранее такой, типа, ты сейчас споткнулся о кошку. Если я еще 2-3 раза такое увижу, ну, там, один раз еще увижу, мы тебя будем снимать. Ты его тихонечко начинаешь готовить к этому. То есть ты видишь, что он угасает.
Угу.
Если ты ему через часа 2 скажешь, вот пойдем вниз, он будет не готов. Ты начинаешь ему вкидывать такие росточки, и потом просто в какой-то момент он, ну, пока еще этот сам такой, да, походу он ни фигню несет.
Угу.
Но у нас был мемный случай, мы назвали его, ну, был участник Николай, и мы такие, типа, Коль, ну, тебе пора вниз. А он такой, нет, я прям заряжен на успех. И, в общем, он упал в обморок. Там где-то в тысячах, не помню, на 5-200, может, 5-300. Вот. Ну, и, разумеется, ну, как бы он пришел в себя, мы попоили чайком, всякое такое, как бы. Но это стало мемной ситуацией. И потом, когда происходили такие ситуации, ну, когда как, прям в других группах происходило, мы такие, типа, у меня был один Коля.
Коля? Коля, ты?
Это значит то, что чел такой не хотел, ну, такой прям идет заряженный, но в какой-то момент просто садится, выключается, ему нужно там перезагрузить свой Windows. Прости, Коля. Словил коляна. Поэтому в целом можно было избежать этой ситуации, если бы вовремя... Скорее всего, и ну, на 4300 что-то еще произошло, и руководитель уже развернул всех. Но трагедия произошла на спуске. К слову, один из участников был моим знакомым. Я познакомился с ним в мае 22 года на Истребином. Ну, как бы он в тот момент говорил, что он планирует поехать на Камчатку, но для меня это было типа, а, окей. Мы там учились как раз дюльферять, скалолазить.
И он умер.
Ну, он был вот в этой девятке. Да.
Ничего себе.
Жалко. Кейс про сход лавины на пике Ленина. Это произошло 13 июля 90 года. Сорвался большой кусок ледника и полетел на стоянку альпинистов. Там их было 43 человека, все они были из разных стран. И стоянка эта была на высоте 5300 метров.
И все умерли?
Да, абсолютно 40? Всех.
Не было там кто-то? Ну, прям все-все-все.
Да, там ни одного выжившего, все абсолютно умерли. По одной из версий, откол ледника произошел в тот момент, когда китайцы проводили подземные ядерные взрывы какие-то, и колебания от этих взрывов дошли до этого, до пика Ленина, и спровоцировали откол ледника.
Это на РНТВ сказали, да?
Да, ну это такая... Мемная версия.
Жиза. Плюс-плюс. А еще версии какие-то есть?
Я не нашла.
Тупо.
Ну, в общем, там было 27 человек россияне, ну, советские граждане, и остальные были все иностранцы.
Ну, мы, наверное, сразу отбрасываем китайцев со взрывами, да? Звучит вообще анекдотично. Ледник движется, в любом случае, в какой-то момент трещины, обвалы, весьма вероятно, что это было по естественным причинам, просто каким-то объективным причинам в другом месте, скорее всего, нельзя было ставить, ну, базовый лагерь. Как будто это прям вообще самое стрёмненькое.
Ну да, потому что это было на такой широкой сковородке. Ну, и это место для лагеря, потому что больше нигде не
поставили. Ты прям читала «Сковородка»?
Там написано.
Ну да, да, это лагерь «Сковородка».
Поэтому, ну, просто не повезло.
Да, жестко не повезло. Как я уже говорил, любой склон лавиноопасный, поэтому тут ребята вообще оказались не там, не тут, не восток.
Сковородка для тупых, это типа
плоская? Это такое, да, это такая плата, ну, такой типа выполаживающий участок, где комфортно сделать приют большой, микрогорода.
А над ним типа склон какой-то?
Не над ним прям, в смысле, как бы выше склона.
То есть, если лавина сходит, то прям на них?
Вероятнее всего, да, типа это на движение лавинного выноса. Просто, возможно, этот лавинный вынос для чего-то маленького работал, а для чего-то огромного просто инерция прошла. Ну, я верю, что такая же история была, как это с шерпами, там лагерь разнесло весь. Что-то очень много шерпов. Шерп, это колбасило.
Ну, после этого не запретили ставить прям так много?
На сковородке и по сей день, ну, лагерь установлен. Видимо, там просто больше другого места не расположить людей.
Что? Просто не повезло людям.
Ну да, пипец. Ты, конечно, выбрала тему обсуждабельную. Люди умерли.
Да, но это же прикольно, что все умерли. Что столько людей просто случайно умерли.
Я расскажу про то, как умерла первая и последняя женская команда альпинисток СССР.
Чуга, спойлеры.
Это кликбейт.
Да, кликбейт.
Нет?
Ну, кликбейтом, типа, и даже Пугачева была в шоке, когда узнала про первую женскую сборную СССР.
Мы можем это оставить? Клево.
Вика Бонни похудела, когда узнала первую сборную, женскую сборную.
Блин.
Чайный гриб понял, что он гриб после того, как узнал. Все же, да, видели такие?
Мы новый жанр создадим. Юмористический true crime.
Он же как бы тоже есть.
Нет.
Цинический, юмористический.
Да, да, да. Лоу. Да, в общем, тяночки погибли. Я расскажу про первую и почему она стала последней. Не слишком явно, да? Кликбейт. Женской команды альпинисток СССР. Сие дело происходило в 1974 году. Короче, Эльвира Шатаева, мощная женщина, альпинистка, она решила, наполеоновские планы у нее, и она решила создать целую команду только женщин-альпинисток и покорить все семитысячники СССР. И третьим пиком был пик Ленина, про который мы уже рассказывали. На тот момент, за 45 лет восхождений на пик Ленина, ни один человек не погиб еще. Но в 1974 году все изменилось, и началась прям череда трагических событий, которая привела к чему-то с этой группой женщин. Пока не скажу, к чему. Они собрали команду опытных альпинисток. Там еще был ее муж, а он только вот спустился с вершины, они там встретились на 5000, поболтали, и он такой, типа, давай, малышка, верю в тебя. И вначале все было очень хорошо. Она даже выбрала специально более сложный, но такой почетный маршрут. Ну, как спортсмены. Она даже говорила что разочаровываться в маршруте, потому что, ну, все слишком хорошо. Типа, изи. Первые звоночки, что девушки шли медленнее специально, чтобы якобы им не приписали победу, ну, их восхождение, за то, что они идут по следам, типа, других мужских групп. Ну вот, в итоге они поднялись на вершину, молодцы, и 5 августа, и начался буран. Вторая важная отметка, надо было либо сразу спускаться, либо переждать буран.
На вершине?
Но они решили переждать
буран. На 7000?
Они решили переждать буран. Типа там и спускаться было проблематично тоже, потому что уже начались проблемы. Вот, но они решили реально остаться, хотя еще были шансы спуститься. Ну и всем понятно, что организм начинает умирать очень успешно на вершине. И они провели на вершине 2 суток. Они начали болеть, у кого-то началась пневмония, и тоже звоночек, она не сразу сообщила об этом базе. У нее была рация, связь была всегда хорошая с базой. И она сообщила об этом поздно. И такая, что мне делать? Поругали ее. Они как будто не очень понимают масштаб проблемы. Что они такие, блин, ну так поругали ее, так ну, как будто она не умирает.
Для нее это как бы третий семитысячник. Группа в целом была подготовлена и понимала, куда она идет и с чем может столкнуться. Не сказать, что это типа первый раз семитысячник зашли.
Ну вот, и дальше еще кто-то заболел. База приказала ей спускаться как можно, ну, вот прямо сейчас. Типа, как только она сообщила о больных, она такая, хорошо. Но сказано, что их палатки разорвало, вещи унесло, там все раскидало. У них унесло, видимо, все лавинное снаряжение. То есть они не могли выкопать. Они говорили, типа, у нас нету лопат, мы не можем выкопать даже... Да-да-да. И из-за погоды спасатели не могли к ним прийти. Тот день и... В общем, они были заперты на вершине, они немножко, видимо, спустились.
Ну, чтобы не на продуваемой части стоять, а где-то вот защититься от ветра чуть-чуть.
Наверное, да. Но судя по тому, что у них унесло... Ну, это, видимо, на вершине у них унесло все палатки и так далее. Ну, в общем, они начали умирать, они выходили на связь постоянно, там докладывали, сколько человек умерло. На 5 выживших осталось 3 спальных мешка. Не могли вырыть пещеру.
А изначально сколько их было?
8.
8.
Они вышли на связь вечером, в 9 вечера. И база сказала, что утром придет помощь. Надо продержаться только ночь. Но они не продержались. В 9 вечера они в последний раз вышли на связь. Это была не Шатаева, а оставшаяся девушка. Она сказала, нас осталось 2, но через 15-20 минут нас уже не будет живых. Собственно, больше не выходили на связь. Там еще интересный момент, что ее муж летел в это время в Москву, и что-то ему вызвали обратно, но не из-за этого случая. И он такой, о, клево, встречусь с женой, когда она спустится, клево. И он прилетел, и ему не хотели говорить, что там что-то происходит, потому что он бы пошел их искать. Ну, собственно, так и произошло. Ему прям запретили, но он пошел. Он, собственно, и задокументировал их смерть. Там еще
он... Ну, то есть он один из первых подошел к трупам и зафиксировал.
Ну, в этой группе он, да, да был. Чё, в первой группе. Вижу. Да, он еще фоткал.
Ну, это фото,
на да, диктофон, да, записывал. Потом он книгу написал про это. Еще интересный момент, что там была 9-я девушка, которая буквально накануне восхождения поссорилась с Шатаевой. Что они не поделили, хотя была такая сплоченная группа. И вот так вот ее это спасло от смерти. Она не стала восходить. Ну, вот всегда, знаете, вот эти вот истории.
Версии такие, а что-то она не пошла.
Не, ну там это же просто ну, случайность, но человек, возможно, на подсознательном уровне чувствует, что он умрет и так далее. И вообще вот эти все, ну, я когда вот эти все трагедии читаю, там всегда вот очень часто попадаются вот эти истории чела, который в последний момент слетел случайно и был, типа, расстроен, блин, я не пойду, а в итоге он выжил.
Да, прям на перевале Дятлова был такой чувак, да. Да. Который там, у него нога болела, он с маршрута снялся за пару дней до звездеца.
И вот в этом новом кейсе, который я первый рассказывала, который в понедельник был, там тоже чел повредил ахиллесово сухожилие буквально за 2 дня и очень расстраивался, в итоге не оказался в этом походе и выжил. И это я в ТГ-канале у них нашла. Он такой, бля...
Ну, я думаю, на самом деле, это, во-первых, люди любят приукрашать постфактум, как правило. Мы же всегда опираемся на слова выживших. Вот. И они не всегда объективны. Абсолютно всегда кто-то очкует. Тысячи примеров успешных восхождений, и даже там всегда был чел, который такой типа соскакивал, срывался, очковал, не мог.
Да-да-да. И про эти случаи просто не говорят,
да.
Поэтому кажется, что...
Что такое особенное, мистическое произошло. Всегда перед штурмом Эльбруса ты такой лежишь и не спишь. Такой, блин, надо поспать, и лежишь 10 часов. Там уже все видосы кончились в интернете. Больше не придумали, ты уже на Wildberries пару корзин собрал, оплатил. Просто, ну, лежишь, переживаешь, нервничаешь, не можешь уснуть. Потом идешь не спавший, вот ноль абсолютно, ночью выходишь и еще идешь там часов.
То есть ты типа боишься умереть?
Переживания.
И ты выбираешь эту ночь потратить на Wildberries.
А чего ты будешь делать? Плакать, звонить, типа, мне страшно?
Там любимый фильм пересмотрели.
Приключения Шурика.
Мои.
Да, ну не знаю, просто плюс еще все что-то ходят, шумят вообще. Ну, в общем, я вот там за все свои попытки, я не помню, сколько их там было, я примерно ноль ночей, нет, 2-3 ночи перед штурмом я спал. Но это я какими-то там читерами пользовался, это я старался обычно накануне ночью не спать, либо там какую-то успокоительную таблетку пить. А так ты просто сидишь такой...
Ты один такой или там все такие?
Ну, там, как правило...
Ты такой лежишь, все таки...
Нет, там, как правило, там, условно говоря, в бочке с гидами живут гиды нескольких групп. Это у тебя ночь перед штурмом, а у них это не ночь перед штурмом. Они могут что-то ходить, своим делами заниматься, ну, как бы... У них еще рабочий день, они там заходят, переодеваются. Только у тебя ночь перед штурмом. Ну, и только у тебя там, у вас там с каких-то 4-5. Это не всегда...
Блин, без сна, восходить.
А ну, просто... Да и участники тоже потом признаются, что... Просто, ну, нервы.
Мне кажется, невозможно заснуть.
Когда ты идешь и моделируешь смерть, вообще невозможно идти, это что-то с чем-то. Потом просто идешь, уставший, злой. Такой, типа, блин, еще не поспал. Еще бы поспать, а не вот это вот все.
Зато живой. Захотелось, блин.
Ну и как итог, получается, 8 участниц погибло, но не замерзли все от истощения на 7000.
Ну, не от погибли. Истощения, как от холода.
Ну, и плюс истощение, там же 7000 километров, ну, метров.
А, ну, от кислородного.
Кислородное голодание, да.
Ну, и от развившихся болезней. Там девушка от
пневмонии. Ну, гипоксия, ну, у нее был отек легких. У нее был отек легких, это такая же гипоксия, синдромы горной болезни.
В общем, да. А, и самое важное, что после этого... А СССР, то, ну, опять это ничего не афишировали, но при этом запретили брать в альпинистские группы больше одной девушки.
То есть, когда мужские группы такие умирают, они такие, ну ладно, бабы еще нарожают. А вот женщины, все, давайте квоту вводить. Да, возможно, даже типа реакция их была неадекватна, но все равно была. Это уже как бы первый шаг к осознанию того, что что-то надо делать. Просто так люди умирать не должны. Это очень классно.
И, возможно, эта реакция была, потому что это событие увидели иностранцы. Они же их
нельзя было скрыть.
Спасали. Да. И они такие, о, мы все сделаем. Мы все поменяем. А там, когда на 30-ке кто-то умирает, и иностранцы об этом не знают, такие, ха-ха-ха, молчим. Меня больше всего удивило, что это просто лирическое отступление. Чикатило не давали, его же много лет искали. И он орудовал на одном и том же участке железной дороги. Ну вот вообще без фантазии. То есть дали бы его, и было его портрет, Сударобы. Короче. Да. Дали бы вот просто.
Было еще смешно то, что было что-то газета. Там, что-то там, короче, уже 2-3 расстреляли по делу Чикатило. Им было сложно признаться, что они поймали настоящего Чикатило. Те предыдущие люди были расстреляны.
Реально?
Да.
Это ты не знала.
Просто для палочек они такие, ты будешь Чикатило.
А там какая-то вообще такая мутная история. Очень долго это все читала, смотрела. По его буквально полицейский поймал. Буквально на день. С жертвой.
Там школьник. И он такой, нет, бужу.
Нет, там буквально он увел девушку в лес.
Кстати, еще Чикатило, типа, не самый кровавый Маничелло, просто он, типа, на хайпе жестко был.
Не, он не самый,
конечно. А кто самый кровавый?
Ой, есть что-то там какой-то момент, если начнешь гуглить.
Короче, вот это умалчивание советов иногда до какого-то кринжа.
Есть ворох трагедий, каких-то прям мощных, которые, о которых мы узнавали там через 20-30 лет, и как будто это было норма не признавать свои ошибки.
Но при этом они, вот эти книги с воспоминаниями и о 30-м маршруте, и вот этого чела, они вышли сразу. В книгах, видимо, можно было.
Ну, типа как мемуары, кто их читает, там тираж 1000 штук на Советский Союз, там 140-миллионный, не пофиг.
Еще интересно в этом кейсе, что их тела спустили. А это вообще редкость. Потому что почему?
Это нормально для советского времени. Сейчас не спускают тела, потому что это очень долго и энергозатратно, и сейчас все как бы на коммерции происходит. Тогда у тебя была разнарядка. Экономика была плановая, туризм был плановый, и ребята загоняли. Ты не за бабки едешь, тебе просто говорят, пусти мне трупы любой ценой, и как бы спускали трупы, это логично. Сейчас ты должен сильно вложиться по бабкам, чтобы спустить тело.
И то, плюс, да, не факт, что это сработает.
Да, плюс на самом деле пик Ленина – это самый легкий семитысячник в плане технических сложностей. Но он в любом случае семитысячник. Не стоит забывать, но это самый легкий семитысячник. Какие-то технически сложные горы там уже, как правило, вытаскивать не будут. Ну, в советское время бы вытащили сейчас. Это просто дело денег жестких.
Ее муж, собственно, ее и участвовал в
спуске. В поисково-спасательных работах.
Ну, спускал ее так. Через год они это спустили.
У меня, короче, есть знакомые. Они были в пятерке. Ну, я троих знаю из этой группы. Это была сборная горная пятерка на Тяньшане. И они шли по плато какому-то, ну, по линию какому-то, шли таком, типа, в положенном, и наткнулись на останки человека. Вот они там, типа, сделали тур, ну, там, где кости нашли, там, сделали геометку, что-то махнули. Вот. И их руковод, там прям есть сайт risk.ru. Он такой туристический, про всякий, ну, форум, короче, условно говоря. И там есть прям, типа, три огромных, типа, лонгрида про то, как руковод искал чей этот труп. Mm-hmm. То есть он там перелопатил кучу групп, они нашли группу, где пропал человек, они там по каким-то фоткам бляшек, таких фастексов, ну, идентифицировали время, год. Вот. И они еще очень долго потом на краудфандинге собирали бабки, чтобы экстрадировать тело. Проблемно, короче, вывозить останки человека, нужно доказать, что этот человек не гражданин государства, с которого ты его вывозишь. Вот они очень долго собирали бабки, и в итоге там спустя 3-4 года вывезли, захоронили где-то там в Москве. Но...
Они собирали бабки, хотя это не их турист?
Ну, они, ну, типа краудфандинг, они собирали бабки, все могли собрать бабки, то есть это был такой общий сбор, но этот, да, не их турист. И потом, как выяснилось, ну, то есть они подняли группы, как выяснилось, это просто чел пошел в туалет и не вернулся со стоянки.
Да, это жестко, вот так вот выходить.
А зачем? А там, а я думала, они там прям совсем близко кекают.
Ну, не близко кекают, но ты можешь шагнуть в трещину, и все там метель. Вот представь, плохая погода, ты вышла как бы покекать.
Мне кажется, я бы не какала.
Ты проходишь, ну, первый день не какала бы, ну, 3 дня бы не какала, на 4-й день пошла бы какать. Тебе достаточно уйти там, типа, на 30 метров, ты вот видишь.
А зачем на 30 метров?
Ты где-то будешь срать?
Вот там. В метре все. Лучше.
Не вот, типа, ты на леднике стоишь, ты идешь по закрытому леднику, под тобой трещины, ты их не видишь даже. Ты просто ушуршала в трещину.
Поэтому надо какать прямо под палатку.
Через 20-40 минут.
Что там холодно?
20-40 минут метель, трещину за снегом запорошит. Просто был чувак, нет чувака, и через 30 минут даже трещину, типа, ты не увидишь дырку, куда он ушуршал, а он там замерз, его ледник может, типа, столетиями тихонечко выдавливать куда-то.
Поэтому надо кекать под палатку.
И, наверное, заключающий кейс на сегодня. Назвал его «Точка невозврата». Он по одноименному фильму документальному. Популярно известная, нашумевшая история про группу, про коммерческую группу. Это было 21 год, сентябрь, 23 сентября. Мы пробежимся по ней коротенько, потому что в данный момент идет суд, и мы не знаем абсолютно ничего. Результатов еще нет, приговора нет. Но мы можем сказать, что точно было, и можем разобрать какие-то версии, что говорили нам участники. Вечером 23 сентября, в районе между 15 и 16 часами, на пульт МЧС пришло сообщение о том, что группа на юге Эльбруса терпит бедствие. С этого момента начались спасательные работы. Это были одни из, ну, прям мегамасштабных спасательных работ. И там закрыли всю гору, и все гиды могли идти волонтерами и пытаться пойти спасать ребят. Накануне вечером, 22 сентября, был день перед штурмом, ребята приняли решение пойти на восхождение. До этого пару дней была жесткая непогода, и появилось накануне вечером погодное окно о том, что ребята технически могут загонять, пытаться зайти на восхождение. И ребята начали готовиться к восхождению. Разбудили их после полуночи, где-то там в половине первого. И примерно в 2 часа ночи они, позавтракав и одевшись во все свое восходительное, сели на ратрак. Доехали от Прюснац Парк до примерно 5500, ну, там, к началу косой полки. И где-то уже в 3 часа утра они выходили на косую полку. Погода была прям идеально-идеальная. Это погодное окно ждали многие, поэтому там народу было достаточно. Ну, помимо их групп. В ту ночь конкретно вот это Эльбрус Гайда вышло на восхождение 19 человек. Это были две самостоятельные группы. Одна из участниц одной группы не пошла. Так бы их прошло 20 человек. Они спокойно зашли на седловину, начали подниматься на западную вершину. И уже наверху перил одна участница почувствовала недомогание.
Я тупой, что такое перилы?
Это веревка, в которую ты встегиваешься на уз самостраховки и идешь по ней. В случае срыва ты как бы на веревке. Ты слетишь только до следующей точки страховки.
То есть это почти на вершине.
Это предвершинный взлет.
Угу.
Непонятно, да? Нельзя это говорить. Короче, Эльбрус похож на сисечки. Вот тут вот седловина.
Угу.
Между сисечками. И это мы вырежем.
А почему? Это хорошая визуализация.
Ну, просто людям об этом говорить не хочется про сисечки. Вот ты между сисечками находишься, тебе нужно на сисечку взойти. Там довольно-таки очень большой рельеф. Очень большой градус наклона, и там есть перила провешенные. Ты просто встегиваешься и идешь. Вот. И где-то вот к моменту, когда перила уже заканчивались, то есть они выходили на вот как бы предвершенное плато, одна участница почувствовала недомогание, и ее гид начал спускать. И это примерно было в районе 9 утра. Первая из этих двух самостоятельных групп оказалась на вершине в 9.41. К этому моменту был достаточно уже, ну, хорошенький ветерочек. Команда приняла решение не сидеть там больше, ну, 2 минут. Обычно на вершине проводят минут 40-час, если есть погода. Ну, ты фоткаешься там, записываешь миллиард тысяч сторисов, да, видосов. Пробыли там буквально пару минут и развернулись. Они по пути встретили вторую группу свою. Мы точно знаем, что вторая группа в районе 10.06 тоже взошла на Эльбрус. Вот, и они все пошли на спуск. И уже в районе 10.20, когда очень сильно упало давление, когда возошедшие участники просто уже начали подходить к тем самым перилам на спуск, к седлу, очень сильно упало давление и очень резко испортилась погода. И с этого момента начинается самое интересное. Давайте вернемся к той участнице, которая спустилась с гидом. Она на седловине начала терять сознание, и этот гид еще очень около 2-3-4 часов, точно сейчас непонятно, пытался просто поддерживать с ней общение. В какой-то момент он осознал, что она не подает признаков жизни, пытался выйти на связь со своей командой. Условно говоря, около 3-4 часов провел с этим участником и допускал, что группа все уже прошла. Вот, он пошел вниз по косой полке, и он был там один из вторых-третьих, кого встретили спасатели, и он там узнал, что он чуть ли не там второй, кто вообще живой вернулся на данный момент из этой группы.
Так, сейчас. То есть ей стало плохо, они начали с ней спускаться, ей стало еще хуже.
И она просто не могла двигаться дальше. А он не мог ее тащить. Ну, в смысле, человек.
То есть он оставил ее там, потому что она уже умерла?
Да.
Угу.
Ну, с его слов, он в какой-то момент начал так вот, ну, пытался сделать ей больно кошками, чувствуя какую-то реакцию, но, типа, она уже была без признаков жизни.
Она же не на... И при этом он думал, что группа уже вся спустилась, и он типа последний.
Да, погода ухудшилась, разумеется, он там, они могли пройти в 200 метрах, 300 метрах от него, и абсолютно никого не увидеть, да. То есть он допустил, что он очень много времени тут уже провел, с его слов, что он сходил с ума чуть-чуть, потому что, ну, у тебя на руках умер человек. Что происходило параллельно в это время, группа, которая шла вниз по перилам, как раз на седло, где участница остывала, участник сорвался, хватил за собой всю связку, они выкатились, и один участник сломал ногу. И когда, в общем, все подошли, было четкое понимание, что вот человек со сломанной ногой, погода максимально сильно портится, упало давление, и со слов лидирующего гида, ну, гида-лидера одной из групп, буквально на его глазах за 15 минут ребята, которые вот, ну, что-то вообще, как бы, ну, люди обычные, они превратились, условно говоря, в овощей, которые уже перестали что-то понимать. Вот. Спас работы не могли проходить, они пытались его как-то, ну, подтолкнуть, и было принято решение дожидаться спасателей. Он отправлял сигналы с спутникового телефона. С его слов, он около 7 раз совершил звонки, рассказал одну и ту же историю. Это он общался с кураторами, со своим начальником и с МЧС. А позже МЧС заявит то, что у них не было этой информации. То есть это там в районе 10:40, там 10-11 утра, он пытался выйти на связь по спутниковому, ну, по спутниковой связи. Вот. И тогда он, взяв еще одного участника, там более-менее в силах, он пошел на косую полку, потому что там среди на косой полке уже достаточно неплохо ловит интернет и вообще мобильная связь, можно уже в целом и звонить. И вот как бы первые его сигналы поступили вот после 3 часов дня. По итогу, учитывая женщину, которая первая погибла на седле, с ее учетом в этот день погибло 5 человек. И вот это были самые, ну, такие массовые спас-работы на Эльбрусе за последнее время. Ну и там как бы абсолютно всех там волонтеров собрали, всех МЧСовцев, абсолютно все, что могли спасти. Сейчас сложно делать какие-то выводы, потому что сейчас идут следствия. Организатор этого тура незамедлительно прилетел в Трескол, и там же взяли под стражу на всякий случай. И сейчас по этому делу судят 5 человек. Это вот организатор всей этой компании и по 2 гида из каждой самостоятельной группы.
А чел с ногой тоже умер?
Чел с ногой выжил.
Выжил?
Да. Он очень активно дает интервью сейчас везде. Это как раз та ситуация, где нет правильного выбора, что бы ты ни сделал, на тебя полетит говно со всех сторон. Но если вот так вот ужасно говорить, то, вероятнее всего, если бы оставить одного гида с челом сломанной ногой и пытаться как-то, ну, двоих, например, пытаться как-то дождаться с помощью вести группы, возможно, было бы смертей меньше. Но это, ну, вот это вот сослагательное наклонение, никто такого не любит. В общем, тут уже нет правильных ответов.
У меня есть вопросы. А почему, если они решили на вершине не быть больше 2 минут, но явно причин, погода плохая, зачем тогда не спустить вторую группу, подняться туда? Развернулись бы все. Но они начали спускаться, встретили вторую группу и разрешили им тоже.
Ну, вторая группа самостоятельно идет. У нее также есть лидер, они это не обсуждают. Пока все штатно идет. Просто плохая погода. Но вы... там, в 10 минутах от вершины. Mm. Ты к этому, ты шел.
Ну, тут психологически.
Ну, я не знаю, возможно, да. Если мы в камчатском кейсе четко понимаем то, что лидирующий гид виноват, надо было развернуть всю связку в момент, когда первым стало плохо, здесь, я думаю, что это какое-то нагромождение факторов, которых несовместимых с жизнью, скажем так. Потому что там одна из приближенных к этой истории рассказывает то, что барометр на часах, и это он их показывал, типа на высоте 5300 показывал это на седловине. По погоде давление находится на 6200. Настолько упало давление, что ребята в моменте, ну, нагрузка на организм была не 5300, а как будто и на 6200 находится. А они, не забываем, что это коммерческий поход. Врачи рекомендуют около 12 дней акклиматизироваться, там, даже для того же Эльбруса.
Угу.
Вот, коммерческие компании обычно успевают за 8-9 дней, включая день отъезда, день приезда, пихнуть вообще все, плюс у тебя еще на штурме есть пару дней, один с запасом. Объективно акклиматизироваться даже к 5-600 бывает не всегда, но если ты готовился к 5-600, оказался на 6-200 по нагрузке на организм, то это прям чудо, на самом деле, что было всего 5 погибших.
А есть какая-то этика нельзя оставлять чела с ногой? Потому что как будто логично выглядит реально оставить его с кем-то.
Да, но это, наверное, принимает решение в моменте человек. Я говорю, тут нет правильного ответа.
То есть в любом случае... нет каких-то негласных правил насчет этого.
Есть такое правило этики, то, что как минимум там основной гид-лидер должен последний уходить с горы. Здесь есть сомнительная история, что значит, оставляли не гидов-лидеров с командой, а шли там как-то пытаться позвать помощь. То есть с вызовом помощи смог справиться абсолютно любой гид. Даже и не гид с этим мог справиться. Как будто гид-лидер, он авторитет в течение всего похода. Как бы, если он находится, ну, как капитан корабля, который стоит на корабле, он внушает доверие, спокойствие и какое-то... Если он чувствует себя уверенно на кайфе, он дает там плюс к морали и всякое такое. У нас сейчас не регламентировано на самом деле ничего такого. Как бы сложно тут понять, как будто бы в любом случае там уголовка. Просто у него был шанс пытаться спасти всех, там, и даже человек с сломанной ногой. Получилось по-другому.
И, короче, алгоритма нету, тут просто по ситуации смотришь.
Даже
если алгоритм... в чем его обвиняют?
Кого именно? Ну, всех обвиняют в оказании услуг, несоответствующего качеству, повлекшую за собой гибель.
А в каких конкретных действиях? Точнее, утверждают там, ты должен был спускать их.
Вероятнее всего, обвинение базируется на том, что в такое погодное окно нельзя было водить людей на гору.
А нельзя?
Смотри, я общался с гидами, ну, я сам в 21-м же году проработал около 3 месяцев, получается, с апреля по начало июля. Это дети была в сентябре.
Лидируешь... А, в сентябре того же года?
Того же года, у меня
знаком... А ты поэтому закончил?
Нет, я в июле закончил. Но у меня знакомые крыша волонтерили там, прям в момент. Каждый гид сам решает, при какой температуре он выходит. Обычно как-то какое-то там, такое условное правило, что если 50-55 км в час ветер на вершине, то как бы, ну, явно уже там коммерцию лучше точно не водить. Обсуждабельно, если у тебя какая-то крутая команда, ты там в ней уверен, всякое такое, но коммерческие восхождения, как правило. На момент выхода они... Ну, там было что-то 40-45 километров, по прогнозам. Но хотя кто-то утверждал, что типа в этот день в какой-то момент там до 85 км в час ветер разгонялся. Очень сложно здесь. Каждый источник предлагает какую-то версию. Мы сейчас не можем ни на что опираться. Мы сейчас можем какие-то сухие факты чисто поднять наверх. Но эта история еще не дает оценку.
За 2 года?
Ну, за 2 года, да, суд, ну, как бы идет еще. 5 человек под следствием уголовным. Это что мы сейчас не скажем, мы будем неправы, короче.
А ты после таких историй хочешь вернуться гидом на Эльбрус?
Я, честно говоря, это, наверное, самая нервная моя работа была за все это время. Я прям местами посидел, мне кажется, в душе. Я не хотел бы вернуться работать гидом на Эльбрус не потому, что это сложно и опасно, а потому что, ну, мне сейчас невозможно надолго оставлять там Катю и собаку. Если я буду уезжать на 3-4 месяца, мне никто спасибо не скажет из дома. Так я допускаю какую-то, ну, работу. Ну, разумеется, блин, на Эльбрус в сезон пытаются взойти 20 тысяч человек. Каждый год ежегодно на Эльбрусе умирает там около 10-20 человек ежегодно умирают. Это штатная ситуация. Просто в этой команде, в одной команде одновременно в одну ночь погибло 5 человек. Это просто резонансное событие. Десятки историй, каждый год что-то произошло, кто-то умер. Просто это не такое, это не показывают по Первому каналу, там не разрываются жопы у всех, и не кто-то с пеной у рта не требует правосудия. Это очень ужасное сочетание обстоятельств. В эту ситуацию мог попасть кто угодно. Неизвестно, как бы, ну, вероятнее всего, там случилось-то по-другому, смертей было бы больше, или это были другие гиды. Возможно, эти гиды тоже очень выложились там на 100%, и кого могли спасти, спасли. Но, ну, сложно что-то сейчас анализировать. Да, такой-то будет коротенький кейс. Тем временем.
Ну, это очень интересный кейс. Что-то у меня после таких историй такие сомнения к коммерсам. Ну, типа, как можно... Вы чё? Ебабло?
Ну, бабло, да, бабло.
Не, ебубо, говорю.
А, ебабло, и бабло ещё, и ебабло.
Спасибо за прослушивание. Это, в общем, были все наши кейсы. Видите, наверное, что это непривычный для нас формат. Мы так его прикоснулись впервые. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, 2 лайка и коммент. Может нас засрать, по-честному.
А 2 лайка — это же отмена лайка, да?
Блин.
Да, 3 лайка надо ставить.
3 лайка.
И репост. Не давайте слушать этот выпуск своим мамам. Берегите мам.
Все ссылки на источники, откуда мы брали эту информацию, вы найдете в описании. Сможете сами почитать и проникнуться этими трагедиями.
И написать нам: да все не так было! У меня дед был.
Обычно любят писать, типа, что это они пошли, сидели бы дома, или там из-за вас спасатели идут, мучаются и рискуют жизнь.
Угу.
Ну, по факту.
Не понимаю. Людям умереть охота.
У нас, короче, в моем, получается, первом серьезном турклубе, я до сих пор стою в чате, и там обычно раз в 2 года появляется какой-то рандомный чел, который такой: я сбегал на Эльбрус, даже кошки не надел, там типа кидает фотки, и его просто такая волна хейта в него, его просто так чмырят там, что типа: сиди, иди отсюда, вообще такие вещи вслух не говорят, этим потом маменьку целуешь, потом типа, ну, если ты типа выжил, мудак, это не значит то, что...
Ну, по факту же.
Ну, по факту, да. Я обычно, если там в арьергарде бегу, такой, типа, ты че, я твою маму в садик...
Тролль-бот.
Да, он... Хайпит, хайпит.
Да, он во все чаты всех турклубов пишет такое. Нахайпился.
Такие, типа, там, не слушайте никого, я сходил, ты сходишь, я там нашел чувака, с ним сходил, там, что-то такое.
Маник.
Да, но там вообще у чувака с критическим мышлением и с ошибкой выжившего на нуле. Ну, такие ребята претендуют на премию Дарвина.
В общем, всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки, колокольчики, репостите, комментируйте. И подписывайтесь на наши социальные сети.
Можно я продачу скажу?
Подождите, можно я сейчас ремарку вставлю? У нас сейчас на... диктофоне 3 часа 53 минуты и 12 секунд. Сколько, интересно, из этого получится живого времени?
40 где-то.
Ну нет, час 20. Час 20. Может, даже полтора.
Тоже непривычно для нас.
Непривычно.
Долго.
С каждым разом все больше и больше таймит.
2 пары.
Гиперкомпенсация.
Если вы дослушали до конца, то вы наш очень верный слушатель, и вы достойны того, чтобы выкопать мне яму на даче за шашлык. Пожалуйста, мне надо закопать септик. И пишите мне на страничку, Саша. Плохо продала, да? Мам, захотелось?
Да не, ну если он дослушал до этого момента и такой: шашлык, когда он ел, я поехал.
Да, Саша, ты чей-то краш?
Шашлык, озеро, велики, моя приятная компания.
И велики еще? Но про велики не говорила.
Велики.
Ничего себе, может, поим?
А с вас просто ямка маленькая.
400 литров.
3 кубических метра.
Что такое?
Все, давайте разбегаться. Вы только что послушали подкаст «Выше гор» – разговорный и юмористический подкаст о спортивном туризме. Мы рассказываем, зачем и как ходить в походы, драйвим байки и просто шутим. Вы можете слушать нас в группе ВК, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах и Spotify.
А также на сервисах CastBox, Overcast, PocketCast и Звуки. Это наш первый опыт создания подкаста. Мы пробуем много нового, часто ошибаемся, поэтому нам очень важна обратная связь. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, чтобы поддержать наш проект и просто нас порадовать.
Найти нас можно на лекциях и в походах нашего турклуба, а следить за нами в группе ВК и телеграм-канале турклуба Вышки. Это были Саша, Юля и Искандер. Спасибо, что слушали нас. Новый выпуск уже не за горами.